мы, да, будем затрагивать разговоры, вот это, когда будем затрагивать тему принципов, вот этих вот принципов Рамбама, поэтому принципов еврейской веры, поэтому по-настоящему этот урок имеет какое-то отношение к этому. Но сейчас он, можно сказать, он затрагивает общую тему. По-настоящему я должен был дать этот урок, на прошлый раз, но к прошлому разу как-то вылетело с головы, я забыл к нему подготовиться. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о теме, которая вот она до сих пор тоже касается, продолжает касаться наших дней, конечно, но она была более актуальна на прошлой неделе. Это тема жертвоприношения, тема храма, какую роль они играют в еврейском народе, какой смысл в них. И также затронем в общем, вообще смысл, в общий смысл мицвот, зачем вообще выполнять мицвот и так далее. И попробуем с вами немножко разобраться в теме жертвоприношений, особенно в теме Рамбама, потому что, как мы с вами увидим, и я уже не раз слышал от многих людей, что у них там определенная путаница происходит в этой теме, и поэтому попробуем сегодня с вами немножко разобрать эту тему, и надеюсь, что если у кого-то и была путаница в мнении Рамбама, надеюсь, это как бы более-менее упорядочится. Смотрите, мы с вами, как я уже сказал, в дальнейшем с вами увидим это как один из основ, принципов иудаизма, это вера в единого, и как мы с вами объясним дальше, абсолютного Бога. Когда мы с вами говорим, что Бог один, надо понять такую вещь. Мы ни в коем случае не подразумеваем его один с точки зрения как арифметическая цифра. У меня в кармане одно яблоко. У меня там, не знаю, там в городе один человек, у которого есть тот или иной автомобиль. У меня, то есть мы можем говорить один о разных цифрах, о разных вещах, но это не выделяет саму ту вещь из разных категорий. Я могу сказать, что в нашей Солнечной системе есть одно Солнце. Понятно, что Солнце, оно выходит за пределы всех остальных планет, оно отличается от всех остальных планет, оно Солнце, оно центр Солнечной системы нашей, и оно одно. Но понятно, что сама категория Солнца, оно может включать в себя много разных Солнц. Поэтому, когда мы с вами говорим, что Солнце одно, или там, скажем, про любой другой предмет, что он один, это еще не выделяет его из категории всех остальных предметов. Это просто делает его, оставляет его в категориях нашего разума, в категориях нашего понимания и так далее. Когда мы говорим, что Бог один, мы подразумеваем здесь что-то более глубокое. Мы имеем в виду, что он един. Что означает един? Имеется в виду, что он совершенно полностью выходит за рамки всего нам знакомого, за рамки категорий нашего мышления. Единственное слово, которым можно сказать что-то, что каким-то образом приближает нас к этому понятию, это абсолют. Он абсолютен, без каких бы то ни было недостатков, без каких-то там нехватов чего-то. Он совершенный, он абсолютный. И самое, можно сказать, самое простое его определение – это абсолют. В средневековье говорилось о таком, о такой сущности, говорилось «необходимо сущий». Что значит «необходимо сущий»? Он существует сам по себе, то есть он причина своего существования. Для того, чтобы это чуть более подробно объяснить, представим себе, вот они объясняли это в средневековье, так считалось, что у нас есть три вида реальности, о которых мы можем с вами говорить. Есть реальность, которая, существование которой вызывает абсурд. Ее быть не может. Она не может быть ни в одном нам представленном мире. Она не может быть даже в нашем восприятии. Она выходит за пределы логики. Допустим, классический пример – круглый треугольник. Круглого треугольника по своему определению, как треугольник, как круглый, его быть не может. Эта реальность выходит за пределы возможного, поэтому мы можем твердо, мне не надо доказывать кому-то, что нет круглого треугольника, а само понятие, как круглый треугольник, допустим, он выходит за рамки возможного, он не может быть никоим образом, ни в коем случае. И поэтому это относится к реальности, которая быть не может. То есть это та реальность, которая, существование которой вызовет абсурд. Этого быть не может. Другой тип реальности – это реальность, которая может быть, а может ее и не быть. То есть это та реальность, существования которой не вызывает абсурда, так же, как ее несуществование не вызывает никакого абсурда. Например, наша с вами реальность. Как мы с вами уже, если не ошибаюсь, говорили об этом на прошлом уроке. Все, что нас окружает, весь наш окружающий мир, стул, на котором я сижу, я сам, люди, которые слушают мой урок, они могут быть, а могут и не быть. То есть реальность может прекрасно существовать и без этого стула, на котором я сижу, и он не вызывает никакого абсурда, если не будет этого стула. Также и существование этого стула не вызывает никакого абсурда. То есть это реальность, которая может быть, а может и не быть. Почему она может быть, а может и не быть? Почему она относится именно к этому типу реальности? Потому что само существование стула зависимо от многих разных условий, которые действуют на него сейчас, прямо в данный момент. Все эти условия сейчас действуют на этот стул. Там, может быть, миллион разных законов природы, что бы это ни было, но сейчас действуют на этот стул, способствуют сейчас его существованию. Это молекулы, атомы, податомные частицы, что бы это ни было. Все это сейчас группируется, все это сейчас остается, сейчас действует и влияет на этот стул. И поэтому этот стул существует. Достаточно, чтобы одного из этих условий не было, как этот стул распадет. Но тогда мы входим в парадокс. Почему? Потому что если мы говорим, что на стул влияет, происходит какое-то влияние от чего-то другого, что же то другое, откуда оно берется? На него влияет еще что-то другое. И так далее, и так далее. Мы идем по постоянной цепочке, которая постоянства быть не может. Бесконечной цепочке причин быть не может. Это тоже сам по себе абсурд. Бесконечности не может быть. Таким образом, мы приходим к третьей реальности. Третья реальность – это сама та реальность, которая контролирует, чтобы все те условия, которые способствуют моему стулу существовать, чтобы все те условия сложились вместе сейчас, в данный момент, чтобы они сложились вместе и всегда существовали. Теперь, эта реальность, она не может быть тоже зависима от чего-то другого. Она не может тоже быть зависима от влияний других вещей, потому что тогда она тоже относится к реальности, может быть, а может и не быть. И опять же, она не может быть той причиной, за которой все существует сейчас. Поэтому эта реальность называется необходимо сущая реальность. То есть мы не можем себе представить, какую бы то ни была реальность без ее существования. Во всех нами представляемых мирах должна быть эта реальность. Какой бы мир ни был, какой бы реальность мы себе ни представили, всегда в этой реальности должна быть какая-то причина. У этой причины есть своя причина, опять мы возвращаемся к бесконечной цепочке. Пока мы не доходим до того звена, который останавливает эту цепочку, то есть называется необходимо сущее, у него уже нет причин за пределами его самого, он уже существует сам по себе, он и есть причина своего существования, поэтому он существует вечно. И поэтому называется необходима сущая реальность. Мы каждое утро говорим «Атау лифнеши невраулам» на иврите, «Атау лахарши невраулам». Ты тот же самый Бог, который был до того, как был создан мир. Ты тот же самый Бог, как и после того, как создан мир. То же самое мы говорим про Адон-Улам. «Ашер малах бетерем коль яцир невра». То есть он существовал, он был Богом, он был еще до того, как что бы то ни было, было создано. То есть имеется в виду, что необходима сущая реальность, как мы с вами увидим дальше, оно влияет на нашу реальность, но оно не может быть влияемо от нашей реальности. Он как и был Бог до создания мира, так и тот же самый Бог и после его создания. Он влияет на этот мир, но этот мир никак не влияет на него. Это вкратце, потому что мы опять же очень подробно это с вами разберем. Это вкратце то, что мы можем сказать о едином Боге. Он выходит за пределы всей нашей Вселенной. Вся Вселенная – это продукт его влияния. Это результат процесса его влияния, вся Вселенная. И поэтому, естественно, он выходит за пределы Вселенной, он выходит за пределы пространства, времени и так далее. Если мы принимаем такую концепцию единого Всевышнего, тогда задается простой вопрос, а зачем тогда ему нужны мицвот? И более того, как он существовал и до нашего существования? Ведь кто тогда выполнял мицвот? Кто тогда выполнял какие бы то ни было заповеди? Для того, чтобы это понять, надо объяснить такую вещь. Иудаизм, мы знаем, вот я, например, мы с вами занимаемся Рамбамом. Рамбам относится к более, скажем так, крылу рационализма, но кроме того, в иудаизме существует тоже очень большое крыло, которое называется мистика, крыло мистики, то есть каббализм, каббала и так далее, и так далее. В чем разница между мистикой и рациональным подходом? Рациональный подход, он всегда ищет причину следственной связи, всегда ищет рациональное объяснение. Мистика не всегда ищет рациональное объяснение. Мистика может удовлетвориться какими-то традициями. Например, каббала идет от слова традиции. Кто-то получил от кого-то, поэтому называется каббала. Получение от поколения прошлых. Можно сказать, это определенный вид догматизма, который я принимаю информацию от прошлых поколений, и я в нее верю. Это называется мистика. Рационализм, каждую вещь он хочет проверить, каждую вещь он хочет понять. Мистика, в отличие от этого, относится именно к принятию информации, как она есть, и так далее. В чем разница наглядно вот между мистикой и рационализмом? Мистика не требует причин следственной связи, мистика не требует каких бы то ни было там научных пояснений чему-то, каких-то психологических пояснений, научных пояснений. Всего этого мистика не требует. Я приведу вам пример, который я всегда привожу, да, может, вы уже слышали от меня не раз. Человек, который мы с вами стоим в стороне и видим, как человек выходит из подъезда, у него рюкзак на спине, он снимает рюкзак, что-то там ковыряется в рюкзаке, собирает какую-то палку, к ней прицепляет какие-то пропеллер, надевает рюкзак на спину, нажал на кнопку и с помощью этого пропеллера улетел. Улетел куда-то там на работу. Это супер навороченная технология. Я никогда такой технологии не видел. Я никогда не видел такого маленького двигателя. Я никогда не видел двигателя такой мощи. Я никогда не видел сплава этого металла, который могут поднять этого человека. Для меня это все в новинку. Но сам процесс, он не мистический. Сам процесс, он совершенно рациональный, потому что я понимаю процесс его полета. Я понимаю законы авиадинамики, я понимаю прекрасно, как этот человек куда-то полетел. Может быть, сама технология для меня новая, но как только я пойму также и саму технологию, мне совершенно очевиден и понятен процесс его полета. У меня он не вызывает никаких вопросов с точки зрения научной сферы, потому что я прекрасно понимаю, как это работает. Здесь отслеживается причина следственной связи, несмотря на то, что не все звена мне понятны в этом процессе. Другой пример. Человек выходит из подъезда, садится на метлу и улетел. Здесь понятно, что это, если это обычная, конечно, метла, понятно, что это совершенно опровергает все мне знакомые законы физики. Здесь нету никакой причины следственной связи, потому что метла не свойственна никаким образом ей куда-то, куда бы то ни было летать. И понятно, что этот пример, эта ситуация, она мистическая, можно сказать. Почему? Потому что она опровергает все мне знакомые законы природы, все мне знакомые законы физики. И она мистическая, потому что она в ней нет причины следственной связи. То же самое мы можем с вами увидеть объяснение, которое относится к выполнению мицвот между людьми, которые относятся к мистическому крылу иудаизма, скажем, и рациональному. По мнению мистиков, да, по мнению каббалы, скажем так, по мнению мистиков, мицвот предназначены для того, как каббала говорит, после греха первого человека были разрушены духовные мира, вы наверняка это слышали, я не первый, кто вам это говорил, и поэтому я очень вкратце это объясню. После греха первого человека были разрушены духовные мира, и изобилие, исходящее от Всевышнего, в наш мир поступает в испорченном виде. Оттуда берутся все несчастья, которые мы свидетельствуем, которые мы наблюдаем, оттуда берутся все вот эти вот смерти, все вот эти недостатки в нашем мире и так далее. Это идет от того, что ну, грубо говоря, те пути, те трубы, через которые спускается изобилие Всевышнего, они испорчены, они разбиты, потому что духовные мира, которые находятся над нашим миром, они все разбиты и так далее. Мы можем исправить эти мира, потому что Каббала утверждает такую вещь, что если дух, если какой-то мир, если есть какая-то взаимосвязь между духовным миром и нашим миром, если есть какая-то взаимосвязь, она всегда должна быть двухсторонняя. Поэтому если духовные мира влияют на нас, значит мы способны влиять на духовные мира. Как мы влияем на духовные мира? Тем, что мы выполняем мицвот. Когда мы выполняем мицвот, тем самым образом мы влияем и отстраиваем и улучшаем духовные мира и улучшаем там духовные всякие там вот эти вот трубы, что бы то ни было и так далее. И тем образом способствуем улучшению вот этого вот изобилия Всевышнего в этот мир, улучшаем сам этот мир. Мы возвращаем мир до того состояния, которым был, до того состояния, которым был до согрешения первого человека. Это подход в общих чертах, это подход Каббалы, конечно, там тоже есть разные споры, разная разница и так далее, но это подход, скажем, крыла мистики и так далее. Рамбам, по мнению Рамбама, мицвот играет совсем другую роль, и мы с вами говорили уже на прошлых уроках о том, что по мнению Рамбама мы видим, что расходится, ну, как бы есть двухэтапная причина выполнения мицвот. Мицвот, говорит Рамбам, если мы с вами посмотрим, все создание Всевышнего, оно идеально и абсолютно. Если мы с вами посмотрим, представьте нашу планету Земля без людей. Да? Вот, допустим, вы единственный человек, и представьте себе, без людей, вообще нету человеческого вмешательства. Она идеальна. Здесь будет идеальное количество коров, идеальное количество овец, идеальное количество волков. Да, будут хищники, будут поедающие траву, травоядные и так далее, и так далее. Но все будет идеально. Природа идеальна. Посмотрите сами вы, когда вы приходите на нетронутую природу. Да, мы входим с вами в лес, нетронутую природу. Какой чистый воздух, как красиво живется. Как у нас дух захватывает вся эта красивая природа, которая не тронута человеком. То есть практически этот мир, он идеальный. Он абсолютно идеальный. Абсолютно, естественно, он все равно зависим от Всевышнего. Но имеется в виду, что он максимально идеальный, как любая другая вещь, которая создана Творцом. Его единственный недостаток может быть только в том, что он зависим от Творца, он зависим от Бога. Но сам по себе он идеальный. Посмотрите, как мы, как я уже сказал, удивляемся, восхищаемся красотой природы, которую мы видим и так далее. Единственный, кто не вписывается в этот идеал, единственный, кто не вписывает в эту красоту, это человек. У человека есть свобода выбора, у человека есть порывы, у человека есть свои желания, и он единственный, кто не вписывается во всю эту красивую и прекрасную природу. У него он своими амбициями, он своими интересами, он в постоянном поиске все более и более удобного для себя комфорта, он вторгается в эту природу, он уничтожает эту природу, он портит все вокруг происходящее, только ради одного, ради поиска еще более удобного уюта, комфорта и так далее, и так далее. То есть единственное, что не вписывается в этот мир, это человеческий характер. Поэтому, говорит Рамбам, идеальный человек, очень интересно, Рамбам называет в Муре Невухим, в своей книге «Идеального человека», он его называет природный человек. Природный человек – это тот человек, который умеет в гармонии жить с природой. То есть человек, удовлетворяющий тем, что есть у него сейчас, ему не надо больше того, что у него сейчас есть, он удовлетворяется тем, что у него сейчас есть, он будет контролировать свои порывы, не будет в больших количествах, там, скажем так, разрушать эту природу до того, как мы видим сейчас и так далее. Поэтому мицвот в первую очередь предназначен для того, чтобы выстроить в человеке правильный характер, правильные качества, воспитать в нем правильные привычки, как мы с вами уже говорили. Правильные привычки приводят к правильным качествам, правильные качества приводят к правильному характеру, к правильным стремлениям и контролем над своими амбициями, контролем над своими порывами. И тем самым образом человек учится сживаться с природой, он меньше употребляет ресурсов, и он живет намного лучше и посвящает, самое главное, посвящает весь свой разум не в добыче своего материального какого-то уюта и комфорта, а именно в духовности, постижению Всевышнего, проникновение смысла в жизни и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек становится более духовным. Поэтому в первую очередь мицвот предназначены как тот самый образ жизни, который должен воспитать в нас правильные качества. Следующий этап мицвот, говорит Рамбам, это человек, который уже достиг уровня совершенства, то есть у него уже правильно воспитан характер, у него уже правильно работает его сознание. И тем самым образом этот человек уже достиг уровня пророка, это и есть пророк. И тогда он выполняет мицвот по той причине, что так сказал Всевышний. Смысл, конечный смысл выполнения мицвот заключается в том, что так сказал Всевышний. Поэтому есть весь смысл выполнения мицвот. Потому что именно таким образом и проявляется любовь к Всевышнему. Как я могу проявить любовь к Всевышнему? Тем, что слушаюсь и подчиняюсь Ему. Это есть идеал, то, что называется лишма. Мы это более-менее, мы это уже подробно объясняли на прошлом уроке. Поэтому и есть весь смысл мицвот. То есть, таким образом получается, что до того, как мы дошли до уровня, пророчества, мы должны выполнять мицвот, потому что они нас воспитывают. Когда мы уже воспитаны и дошли до уровня пророчества, мы выполняем мицвот, потому что осознаем и понимаем ее глубокую истинность, ее смысл и так далее. Таким образом, мы с вами видим два подхода к выполнению мицвот. В обоих подходах, можно сказать так, Всевышний не нуждается в наших мицвот. В обоих подходах мы выполняем мицвот в первую очередь ради себя. Первый подход, потому что мы верим, что тем самым образом мы выстраиваем духовные мира ради нас, мы выстраиваем, налаживаем связь со Всевышним. Второй подход говорит, потому что мицвот воспитывают нас, и тем самым образом мы уже осознаем ту самую связь, которая существует со Всевышним. Мы уже ее понимаем. То есть, по мнению Рамбама, это не то, что связь со Всевышним каким-то образом испортилась или прекратилась. Нет, а смысл в том, что мы сейчас, выполняя мицвот, исправляя свой характер, осознаем и вникаем и видим чистым разумом вот эту вот связь со Всевышним, которая уже до сих пор существует и так далее. Таким образом, у нас есть, как я уже сказал, два мнения по причине выполнения мицвот. Теперь вернемся к нашей теме, которую мы с вами сказали о том, что мы хотим сегодня поговорить на этом уроке. О жертвоприношении. Мы сейчас объяснили, зачем нужны мицвот. Но зачем Всевышнему нужны наши жертвы? Какой смысл в храме? Ведь если мы с вами говорим об абсолютном Всевышнем, нет какого-то определенного места, где он обитает, и только там я могу к нему обратиться. По идее, я могу обратиться к нему в любом месте. Ведь он бесконечность, нет никакой разницы, к нему обращусь в Израиле, в России, или на Луне, или на Марсе. Какая разница, откуда я к нему обращаюсь? Он абсолютен. Он за пределами пространства, и поэтому естественно, что само обращение к нему не имеет никакого определенного места обитания. Как же тогда понять роль храма, почему он для нас такой важен, почему уже сколько, уже почти 2000 лет как минимум мы постимся и страдаем и грустим за разрушение второго храма. Зачем? Какой смысл во всем этом было изначально и так далее? Для того, чтобы это объяснить, мы с вами опять же обратимся к мнению Рамбана. Рамбан объясняет такую вещь. У него Рамбанны, я имею в виду с нун в конце. И также это не только его мнение, это мнение многих, опять же, каббалистов, которые утверждают, говорят, придерживаются концепции той, что жертвоприношения наши, почему мы приводим именно этих животных, почему мы приводим именно овец, коров, почему именно травоядных кошерных животных, почему Тора не заставляет нас привести, там, не знаю, носорога, крокодила или каких-то там других животных. Объясняет Рамбан, что именно у нас, как известно, уже тоже существовало со времен греческой философии, мир можно разделить на четыре уровня, на четыре, скажем, таких статуса. Первый уровень – это уровень, скажем, неподвижных минералов, существительных, там, земля, минералы и так далее. Они никуда не меняются, никуда не раздвигаются, никуда не двигаются. И единственное, если на них есть какое-то, если происходит какое-то изменение, это изменение извне. То есть сам по себе камень никуда расти не будет, только если камень что-то разобью, тогда он станет меньше, или я к нему что-то прилеплю, он станет больше и так далее. Но сам по себе камень никуда не двигается, он никуда не растет и так далее. Мир существительных. Дальше. Следующий уровень – это мир растений. Растения питаются существительным. Растения употребляют минералы в земле, растения употребляют воду, которая тоже является существительной. Растения используют землю для того, чтобы прорастать, где-то расти и так далее, и так далее. Таким образом, мир, когда вот существительно, скажем так, кормит растения, тем самым образом оно становится неотъемлемой частью этого растения. Приходят травоядные и съели эти растения, и тем самым образом их составляющая на сегодняшний день состоит из минералов, растений и самих вот этих вот, и саму вот это травоядное. Тем самым образом, когда приходит человек и приносит жертвоприношение, тем самым образом он пытается воссоединить наш материальный мир с духовными мирами. Мы приносим именно эти жертвоприношения. Почему не хищных животных, а именно травоядных животных? Потому что именно травоядные животные впитывают в себя все составляющие вот этого, этого мира, нижние, скажем, вот эти уровни, и мы как бы воссоединяем наш мир, мы воссоединяем наш материальный мир со всеми вот этими этапами развития, воссоединяем с духовными мирами и сближаем мира и так далее. Эта концепция, это объясняет нам и Рамбан, и очень многие другие раввины, которые занимались мистикой, именно они вот так же и объясняют тоже это мнение. Но дальше Рамбан очень сильно наступает именно на Рамбама. Рамбан приводит мнение Рамбама в своей книге «Мурэ Невухим», где Рамбам пишет очень интересную вещь. Рамбам пишет такую, почему мы приносим, опять же, этот же вопрос, почему мы приносим животных именно из этих видов. Почему приносим ягнят, почему приносим коров, почему приносим птиц. Рамбам говорит, потому что эти животные в окружающих еврейского народа, племен, да, вот эти племена, народы, которые жили бы вокруг, они для них считались богами, святыми. Мы знаем, что одной из божеств Египта были овцы. Овцы, египтяне поклонялись овцам и видели в них богов. То же самое мы знаем, что кнанийские народы, их бог Бааль, это бог плодородия, он был человек с бычьей головой. То же самое разные другие народы поклонялись птицам, видя в них определенное совершенство. Таким образом, говорит Рамбам, жертвоприношения в храм предназначены, и это очень интересно, Рамбам здесь обращается к психологии человека, они предназначены для того, чтобы отвести народ от язычества, чтобы внедрить идею. То есть мы как бы приносим богов других народов, приносим нашему богу для того, чтобы осознать идею того, что над всеми другими богами существует только один наш единый бог. Поэтому жертвоприношение, она приносится именно из этих животных. Рамбан очень большой ярости, там, как он пишет это, выступает против Рамбама и приводит несколько утверждений против. Первое, он говорит, если ты говоришь, что жертвоприношение, ты Рамбам, да, говоришь, что жертвоприношение предназначено только для того, чтобы отвести еврейский народ от, скажем, неправильного мировоззрения, то есть получается, что жертвоприношения, они постфактум, они не изначальная мицва, это мицва, предназначенная сохранить нас, чтобы мы не скатились там, чтобы мы осознали и не поддались влиянию язычеств окружающих нас народов. Если это так, почему в Торе про жертвоприношение написано «в удоволение мне»? То есть есть такое понятие «рех нихох», переводится то, что я проверил на сайте Толдот, в удоволение мне. Я никогда такого слова не слышал, но верю этому переводу. То есть Всевышний говорит, что жертвоприношения ему приятны. Если жертвоприношения приятны Всевышнему, так, да, скажем так, так как-то можно сказать, что жертвоприношения, они всего лишь исправительная, скажем, такая часть, да, чтобы отвести евреев от язычества. Если они приятны Всевышнему, значит, как минимум, они изначальная мицва. Мицва, которую надо делать, потому что это сама по себе мицва, а не какая-то постфактум заповедь. Другой вопрос задает Рамбам. Если говорит Рамбан, если Рамбам говорит, как Рамбам утверждает, что жертвоприношения пришли для того, чтобы отвести народ от язычества, тогда почему Каин и Авель принесли жертвоприношение? Ноах почему принес жертвоприношение? Это напрямую написано в Торе. Ведь во времена Ноаха, Каина и Явеля не было еще язычества. Не было еще влияния язычества. Каин и Авель вообще были в то время единственные люди, ну, кроме Адама и Хавы, были единственные люди, о каком язычестве идет речь. И все равно мы видим, что Каин и Авель принесли жертвоприношение. И все равно мы видим, что Ноах принес жертвоприношение. Несмотря на то, что он был единый, он и его семья были единственны в то время, в свою эпоху, после потопа. Так как мы можем сказать, что жертвоприношение предназначено, чтобы отвести народ от язычества? Кроме того, он там приводит еще примеры из Бильам. Бильам, который хотел, ну, скажем так, приблизиться к нашему Богу для того, чтобы проклясть народ, он принес жертвоприношение и так далее. То есть, как это может, если ты говоришь, что это всего лишь для того, чтобы исправить язычество, так это как-то не списывается. Есть еще один вопрос, который более тоже очень тяжелый вопрос, скажем так, его Рамбан не задал, но сам Рамбам в книге законов, в начале, в предисловии к законам жертвоприношения, пишет о жертвоприношении совсем другие вещи. Он пишет, что жертвоприношение это именно и есть та самая заповедь, которая держит на себе весь мир. Жертвоприношение это то, что, на чем держится весь мир, это одна из важнейших заповедей, данной человеку. Мы не можем такое сказать, если мы будем придерживаться той идеи, которую Рамбам пишет в Мурей Невухим, что жертвоприношения предназначены только для того, чтобы отвести еврейский народ от язычества. Тогда непонятно, как Рамбам пишет и восхваляет жертвоприношение в книге законов. По-настоящему на эту нестыковку в самом Рамбаме есть очень много ответов. Есть Меша Хухма, один из больших комментаторов на Тору, который объясняет там разные эпохи. Это было жертвоприношение до полустроения Мишкана. После строения Мишкана есть очень много разных, говорят там о жертвоприношениях, которые были общие, то есть для того, что народ приносил, и были индивидуальные, которые каждый человек приносил в отдельности и так далее. Но все эти вопросы как-то, все эти ответы в моих глазах как-то не очень, не знаю, не удовлетворяют меня, скажем так, поэтому я предпочитаю оставаться с этим вопросом. Сам Рамбан пишет, что он предпочитает мнение Ибн Эзры. Ибн Эзра был один из больших комментаторов на Тору, Авраам Ибн Эзра. В честь него даже назван один из экваторов Луны. То есть, кроме комментария на Тору, он также был большим астрономом. И НАСА, которая там раздает вот эти вот названия экватором Луны, посчитала его один из астрономов, который внес решающий вклад в науку, в развитие, в астрономию. И поэтому в честь него назван один из экваторов Луны. Так вот, Ибн Эзра объясняет, что жертвоприношение, говорит Ибн Эзра, это определенный психологический катализатор человека для раскаяния. То есть, когда человек согрешил, он приносит жертвоприношение в храм, и он видит всю эту подробность, как жертвоприношение режут, как с нее снимают шкуру, как с нее достают все внутренности и готовят ее к сжиганию. И он себе как бы психологически представляет, что по идее он должен был находиться на этом месте, потому что он предал Всевышнего, он согрешил. И весь этот процесс, который он наблюдает, это такой вот катализатор, такой ускоривающий его раскаяние. То есть это такое определенное психологическое давление на человека. И Рамбанны, Снун опять же в конце, да, чтобы не запутаться, Рамбанны, Снун в конце говорит, что с этой идеей он готов согласиться. Но проблема в том, что Ибн Эзра таким образом может объяснить только жертвоприношение, которое человек приносит за свои грехи. Но у нас есть и другие жертвоприношения. Во-первых, общественные жертвоприношения, которые постоянно приносились в храме. Индивидуальные жертвоприношения, которые человек приносит, роженица приносит, человек за благодарность приносит. Много у нас очень есть разных жертвоприношений, которые приносит человек, и они не подходят. То есть объяснение Ибн Эзра их не покрывает. По-настоящему эти вопросы, которые задал, как мы с вами сказали, которые задал Рамбан, и эти вопросы, которую мы с вами сказали, что сама нестыковка в самом Рамбаме, они по-настоящему вызывают очень большую дискуссию. Но есть очень интересная книжка большого раввина. Он был поколение после Рамбана, Ритво, Йорби Йомтов Алиашвили. Многие ошибочно думают, что он грузин, но не грузин, он просто Алиашвили, это неправильно читается, Алиасвили, то есть он был из Севилии. город Севилья. И Ритво, он был ученик ученика Рамбана. Это один из больших комментаторов на Талмуд. Он один из мнений, которое приводится в еврейском законе. Тоже очень большой человек, очень большой учитель иудаизма и так далее. Очень большой авторитет. Ритво написал тоненькую книжечку такую, которая называется «Сефер Азикарон ле Ритво». Книга памяти Ритво. Эту книжку по-настоящему, я помню, ее было достать практически очень невозможно. Я там перевернул весь мир, чтобы ее найти. Мне в конце концов, по-моему, запросы ее напечатали. Потому что по-настоящему эта книжка, ее когда-то выпускал одно издание. Выпускал одно издание. Я там специально сидел с продавцами того издания. Мы там перевернули весь архив. И у них где-то было написано в компьютере, что эта книжка есть, но мы ее не нашли, поэтому мне пришлось обратиться к частному агентству, которое эту книжку напечатало для меня, я за нее заплатил большие деньги. Но, в всяком случае, это очень важная книжка, и это, этого стоило, скажем так. Ритво поясняет, он пишет в предисловии к этой книжке, что он, несмотря на то, что он ученик ученика Рамбана, то есть, можно сказать, он ученик Рамбана, с Нун, опять же, в конце, он говорит, что он не мог стоять в стороне, видя, до какой степени несправедливо нападают, несправедливо спорят с Рамбамом. Он не мог стать в стороне это видеть. Он говорит, и он просит прощения у своего раввина и так далее, но он просто не мог стать в стороне это, смотреть на это. И здесь Ритво говорит по-настоящему очень важную вещь, потому что когда я еще до того, как получил эту книгу, этот вопрос меня тоже очень интересовал. Дело в том, что Рамбам в Муре Невухим в двух местах пишет о жертвоприношении. Первое место – это глава 32. Второе место – это глава 46. Первая глава 32, вторая глава 46. Рамбан привел только главу 46, там, где Рамбам не объясняет сам смысл жертвоприношения, а объясняет, почему жертвоприношение приводилось именно из этих животных. Но там, где Рамбам поясняет сам смысл жертвоприношения, Рамбан как-то это игнорирует. И поэтому наверняка, так пишет Ритво, и кроме того, многие исследователи придерживаются этого мнения, что наверняка у большинства мудрецов того поколения был только частичный Мурей Невухим. У них не было его полностью. Мы это можем видеть, потому что многие раввины, которые цитируют Мурей Невухим в своих сочинениях, многие из них цитируют его частично и неправильно. Наверное, у них, по идее, был только частичный Мурей Невухим, у них не было его целиком. И вполне может быть, что Рамбан просто не видел 32 главу, где Рамбам поясняет сам смысл жертвоприношения. И поэтому, говорит Ритво, если мы с вами посмотрим на 32 главу, она идеально отвечает на все нападки и на все вопросы, которые писал Рамбан. Для того, чтобы понять, что именно там написано в 32 главе, надо понять еще одну такую вещь. Рамбам пишет, что очень часто Тора использует определенный такой вот, даже не знаю, как сказать, психологическую хитрость, уловку такую. Когда Торе понятно, что человек находится в очень тяжелой ситуации, где его выбор очень тяжелый, Тора идет на определенный психологический такой обход проблемы, скажем так, для того, чтобы человеку было легче совершить сам выбор. Приведу вам вот то, что Рамбам приводит. Несколько примеров. То же самое. Вот. Первый пример Рамбам приводит в истории. То, что написано, что когда евреи вышли из Египта, они могли напрямую направиться в Израиль, без какой бы то ни было проблемы. От Египта до Израиля в то время было там от силы 3 недели пешком. Они могли спокойно дойти за эти 3 недели, смогли дойти до Израиля без какой бы то ни было проблемы. Но все равно Всевышний повел их очень такой вот странная дорога через пустыню, по которой они шли все 40 лет. Зачем? самой Торе написано. В самой Торе написано, потому что в то время, говорит Тора, в Израиле шла война. Надо понять, когда евреи вышли из Египта, это было то, что историки называют конец бронзовой эпохи. Это было конец бронзовой эпохи наступил по непонятным нам причинам. Мы не знаем многого об этом, но мы знаем, что в конец бронзовой эпохи пришел крах всему цивилизованному миру. Рухнули такие крупнейшие мэрии, как империи, как Корейская империя, как Хитийская империя, как многие другие империи просто рухнули и перестали существовать. Единственное, кто еле-еле выдержало, это была Египетская империя. И во всех рукописях там обвиняются народы, морские народы. То есть пришли какие-то заморские народы, которые пришли и уничтожили всю цивилизацию, которая была и так далее. Многие сравнивают заморские народы, сравнивают с Плештим. Известный вот филимлистяне, известный народ Плештим, которые как раз в то время вторглись в земли Израиля, и началась крупная война за земли Израиля между Плештим, между вот филимлистянами и теми народами, которые здесь жили. Всевышний боялся, как написано в самой Торе, Всевышний боялся, что еврейский народ, увидев эту войну, не выдержат и захотят вернуться в Египет, поэтому решил обвести их вокруг, через пустыню, для того, чтобы они избежали все эти виды войны, для того, чтобы они не вернулись обратно в Египет. То есть Рамбам здесь видит напрямую, что Всевышний использует с нами такую вот уловку. Если можно проблему обойти, лучше ее обойти. Но самый классический пример, который этому есть, это запрет с красивой пленницей. Красивая пленница, у нас есть заповедь, которая называется Эшет Яфатор, красивая пленница. Человек, евреи вышли на войну с другими там какими-то племенами. И вот после битвы они увидели трофеи. И в этих трофеях также поймали разных пленниц. И понятно, что после того, как адреналин зашкаливает, после того, как там все эти гормоны бушуют в человеческом теле, сказать вот этому вот воину, сказать этому солдату, не надругаться над этими несчастными пленницами, это практически будет невозможно, как говорят наши комментаторы, потому что никто не сможет этого услышать. Человек, у которого зашкаливают гормоны, ему будет очень тяжело сдержаться. Поэтому, говорит Раши, приводит Мидраши, что Тора спустилась до конца человеческого сознания и поняла, что этот запрет невозможно его запретить, потому что люди просто не будут его слушаться. Что же мы тогда в данной ситуации делаем? Тора идет на определенную уловку. Какую уловку? Она говорит простую вещь. Секунду одну. Ты хочешь эту девушку, для этого надо в первую очередь, чтобы у тебя были с ней как минимум убедить, что у тебя к ней истинные и настоящие отношения. Да? То есть возьми ее в жены. Как это делается? Берешь ее себе в дом, определенное время она сидит у входа твоего дома. И если после этого времени ты продолжаешь хотеть на ней жениться, тогда ты можешь на ней жениться. Но если перехотел, грубо говоря, тогда ты должен ее отпустить на свободу. Здесь получается, говорят мудрецы, очень интересный подход. То есть Тора понимает, что человек не сможет сдержаться. Понимая это, Тора идет на такую уловку. Прийти, запретить, сказать нельзя, человек не выдержит. Но Тора идет как бы к нему навстречу, но с другой стороны идет на определенную уловку. Она говорит, можно, можно, нету никакой проблемы, можешь, без всяких проблем. Но на тебя накладываются такие-то и такие-то ограничения. Ожидаем, что человеческий вот этот вот пыл успокоится. Он поймет, зачем мне надо еще одну жену, когда у меня дома уже есть жена. И он просто эту пленницу отпустит. Тем самым образом Тора контролировала то, чтобы этих несчастных пленниц никто их не обижал и никто над ними не издевался. Поэтому Тора контролирует это именно умным путем. Не пришла запретить это напрямую, а пришла в такой вот запрет, сделать, совершить запрет в обход. То же самое происходит с кровной местью. Тора запрещает нам мстить. Написано в Торе напрямую, мстить нельзя. Но однако кровная месть разрешается. Как это можно понять? Опять же, говорит Рамбам, если мы с вами увидим все ограничение, которое возлагается на того, кто хочет кровно мстить, а надо понять простую вещь. И в то время на Ближнем Востоке и до сих пор среди бедуинов это кровная месть, это обязанность. Человек, который не мстит, бедуины верят, что человек не удостоится там своего будущего мира, если он не отомстил за убийство своих близких. То есть кровная месть это неотъемлемая часть самого менталитета бедуинов, и то же самое было среди народов Ближнего Востока. Поэтому Торе было понятно, что напрямую выйти против кровной мести не получится. Поэтому что Тора сказала? Можешь мстить, но есть огромное количество ограничений. Там он должен жить, если он будет, находится в определенном городе, ты не имеешь права его тронуть и так далее. Очень много как бы, подробностей связанных с этим законом. То же самое по мнению многих из мудрецов, законы затумления. Евреи вышли из Египта, и по-простому мы знаем, что в Египте была очень большая индустрия, связанная с похоронами, потусторонним миром и так далее, и так далее. Для того, чтобы отвести человека от вот этого вот менталитета, связанного, вот этой вот индустрии, связанной с мертвецами и так далее, чтобы он не скатился обратно в египетское язычество, и в общем, чтобы он продвигался дальше, чтобы он не зацикливался на прошлом. Для этого Тора приходит и вызывает определенный дискомфорт. Ты можешь заниматься мертвецами, но перед тем, как выделить десятину, ты должен будешь там пойти в храм, чтобы на тебя побрызгали красная корова и так далее. Надо понять еще одну такую вещь. У них в то время не было супермаркетов. Если я хочу что-то поесть, надо было зайти в огород и нарезать себе фрукты и овощи, которые я сам выращиваю. Но тогда я должен буду выделить десятину. Но я не могу выделить десятину, потому что я еще затумленный мертвецом и так далее. То есть это все вызывало огромный дискомфорт, от которого после чего человек сам постепенно отказывался от вот этих вот занятий мертвецами, отказывался постепенно от всего вот этого вот зацикливания на прошлом и вот продолжал дальше и так далее. То есть мы видим с вами, что очень часто Тора использует определенные такие вот психологические уловки для того, чтобы человек продвигался и не выходил на конфликт с прямыми заповедями, запретами Торы и так далее. Один из сильнейших порывов, который есть у человека, это порыв, излить свою душу. Мы с вами видим сегодня в современной индустрии очень много людей, зарабатывающих на этом деньги. Человек приходит к психологу, разговаривает с разными психологами и так далее, и так далее. У человека есть очень большой порыв где-то высказаться, излить свою душу. Излияние своей души – это очень сильный порыв, который есть у человека. Очень мощный порыв. Это один из самых, говорит Рамбам, один из самых сильных психологических таких вот мотиваций и катализаторов человека к служению и так далее. Человек должен ощутить, что не просто подчиняется какому-то абсолютному Всевышнему, он хочет эмоционально ощутить связь с ним. Поэтому где это проявилось? Это проявилось, естественно, при согрешении с золотым тельцом. Евреи вышли из пустыни, еврейский народ вышел из пустыни, Муше задержался на горе Синай, евреи ощутили себя в полном одиночестве, евреи ощутили себя в беспомощном состоянии, и у них пробудился вот этот огромный порыв перед чем-то, кому-то служить, излить свою душу, ощутить, что какое-то вот это вот пожертвование, какое-то вот что-то отдать от себя. Поэтому каждый из них снял золотые украшения, отдали, и все пожертвовали свое золото для того, чтобы создать вот это вот золотой телец и так далее. Этот психологически устроен такой мощный, как мы с вами видим, что он способен привести человека к язычеству. Когда это проявилось, многие мидрашим говорят интересную вещь, что Мишкан, и также и Раши считает в Торе тоже, и многие другие, также и Рамбам считает, что Мишкан был предназначен для того, чтобы исправить грех золотым тельцом. Но как это можно понять? Причем Мишкан к золотому тельцу, как он это исправляет? Ответ очень простой. Если стало очевидным, что у человека есть такой вот, такая потребность эмоционально связаться, излить свою душу перед кем-то, высказаться перед кем-то, ощутить, что я пришел к нему куда-то на определенную территорию. Это есть вот этот вот психологический такой порыв существует. Хорошо, говорит Всевышний, нету никакой проблемы. Я вам дам место, где вы можете в правильных рамках излить свою душу, в правильных рамках эмоционально с ним связаться. Это будет храм. Но дело в том, что если мы с вами заметим, все законы связаны с храмом, все было направлено на то, чтобы вот эта вот эмоциональная связь, излияние души относилась только к монотеизму. Поэтому в другой главе Рамбам нам описывает, что жертвоприношения приносились только из этих животных, именно для того, чтобы подчеркнуть, что несмотря на то, что мы изливаем свою душу, несмотря на то, что мы с кем-то разговариваем, несмотря на то, что мы обращаемся к абсолюту, у которого нет определенного места обитания, оно для нас существует, нам так легче его воспринять, нам так легче с ним связаться, и поэтому все равно мы все это совершаем и делаем в четких рамках и законов Торы, тем самым образом мы не скатимся к язычеству. Было понятно, что человеку надо дать, скажем так, выпустить пар, грубо говоря, дать излить свою вот эту вот потребность. И ему было дано специально, выделено специальное место. Это был храм, это были жертвоприношения и так далее, и так далее. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, это недостаток человека. В общем, не тех людей, всех людей. Очень тяжело на протяжении долгого времени держать свою веру в абсолютно Всевышнего только в рациональном состоянии. Понятно, что надо где-то эмоциональную связь где-то как-то излить, выговориться и так далее, и так далее. Если мы с вами посмотрим, это очень сегодня, знаете, сегодня, можно сказать так, Мигдаш, да, наш храм, заменяет такие места, как Умань, такие места, как Мирон, такие святые места, где мы видим огромные массы людей, стремятся к тому месту, к определенному какому-то участку, к определенному месту. В Умань каждый Рош ха-Шана приезжает десятки тысяч евреев. И каждый из них говорит и утверждает, что он ощутил там вот эту вот связь со Всевышним намного сильнее, чем какой бы то ни было синагоги в Израиле. И это понятно почему. Потому что вот ему было дано определенное место, которое он как бы ощущает, что он пришел как поклонник к тому месту, как преклониться в том месте, у него есть определенное место, где он способен излить все свои беды, излить все свои несчастья, он с кем-то поговорить, он там эмоционально общается со Всевышним. Он там ощущает Всевышнего на эмоциональном уровне так, как нигде бы он не смог ощутить его в Израиле. Вполне может быть, я это вполне верю. То же самое и по отношению к Мирону. Мы с вами каждый раз, когда у нас, не дай бог, происходит какое-то несчастье, чувствуем, что вот мы стоим и молимся перед Всевышним, и мы когда вот полным намерением отмолились, и мы чувствуем, как груз сошел с плеч. То есть мы выговорились, мы сказали что-то, мы ощущаем, как мы прочувствовали Всевышнего и так далее, и так далее. Понятно, что это все на уровне психологического достроя. Мы не способны чувствовать Всевышнего, но что он за пределами рамок пространства и времени, за пределами наших чувств и наших органов обоняния. И прочувствовать его, конечно, невозможно. Но вот эта вот эмоциональная потребность существует. И эту потребность выполнял храм. Жертвоприношения и храм давали нам свободу к эмоциональной связи с Творцом. Мы не просто его держали в то время в голове, а мы его именно чувствовали, всем своим сердцем ощущали и чувствовали. Сегодня, к сожалению, этой связи у нас нет. Наш храм разрушен, наше вот это вот служение Всевышнему сегодня находится только на уровне разума и сознания. И поэтому мы видим большое количество евреев, отходящих от мицвот, большое количество евреев, уходящих из иудаизма, отдаляющихся от иудаизма. Почему это происходит? Это происходит именно потому, что очень тяжело, как я уже сказал, держать это сознание только на уровне рационализма. Нет вот этого тепла, нет вот этой вот эмоциональной связи. Ощутить, что я сейчас в доме у Всевышнего, я сейчас с ним разговариваю. Прочувствовать Всевышнего. Это у нас исчезло, этого у нас нет. В то время связь со Всевышним была намного более сильна, потому что она была прямо на эмоциональном уровне. Мы сегодня понимаем, что так это было, но мы не можем ни в коем случае это прощупать и прочувствовать. Поэтому сегодня можно сказать такую вещь. Мы сегодня постимся. Застроение храма и мешкана, мы сегодня постимся Не потому, что мы по-настоящему кто-то из нас сегодня ощущает те чувства. Может быть, есть такие, которые да, но в массе своей вряд ли кто-то может прийти и сказать, что вот он ощущает те чувства, которые были, которые чувствовали евреи, которые жили в тот период, когда был разрушен храм. Нет. Но я как-то слышал интервью с отцом погибшего солдата. Герой, израильский герой, погиб в одной из войн. И отец сказал очень интересную вещь такую. Он практически сидел на траур из-за сына два раза. Первый раз, когда ему сообщили, что сын погиб, он очень горевал по нему, он был очень скорбил по нему. Конечно, его любимый сын погиб, это всем понятно и так далее. Прекратилась его жизнь, прекратился смысл его жизни и так далее. Но со временем он начал ощущать, как это чувство затупляется. Опять же, жизненная рутина, ну, в конце концов, надо встать на ноги, надо заботиться о других членах семьи, надо продвигаться как-то дальше. И со временем это чувство начало затупляться. То есть, конечно, если мы его спросим, грустит ли он по сыну, конечно, он грустит по сыну, но уже не так сильно, уже вот этой вот эмоциональной скорби нет у него. И поэтому он сказал, когда он это осознал, он сидел траур второй раз. Почему? Потому что он осознал, что сейчас он уже забывает о своем сыне. И он скорбил уже о том чувстве скорби, которое у него было. Сегодня, когда мы постимся 9 ава, в первую очередь мы должны скорбить о том, что у нас уже нет это само чувство скорби. Мы уже не грустим по храму так, как грустили они. Мы уже до такой степени оторваны всеми нашими чувствами, всеми нашими эмоциями от Всевышнего, от храма, что он практически нам сегодня, ну, не скажем так, что он прям мешает, что его нету. Конечно, мы бы хотели, чтобы он был, но и вот это вот должно у нас вызывать тоже чувство скорби, что у нас нет скорби. Подведем итоги. Что мы сегодня с вами видели? Мы видели два подхода, во-первых, к выполнению мицвот, выполнению общим заповеди, и два подхода к жертвоприношению. Первый подход, говорящий там о мистических воссоединениях миров и так далее, и так далее. Второй подход Рамбама, который намного более рациональный и намного более интересный, психологический, как бы скажем, психологический подход такой. Мишкан предназначен, храм, мигдаш, мишкан. Это именно и было то самое место, где человек мог проявить свою эмоциональную потребность связаться со Всевышним. Почему сегодня мы не приносим жертвоприношения? Почему сегодня мы не строим где бы то ни было храма и так далее? Потому что сегодня, если мы будем заниматься таким вот эмоциональной службой со Всевышним, сегодня мы очень легко можем скатиться в язычество. Сегодня мы можем очень легко дать свободу своим эмоциям, и ничто не будет их контролировать. И мы очень далеко можем отойти от рационального восприятия Всевышнего, дойти до язычества. Ведь язычество тоже совершенно эмоционально. Что такое язычник? Язычник видел какое-то огромное, что-то мощное происходящее, какое-то явление уму непостижимое, какой-то вулкан, водопад, высокое дерево. И вот таком вот у него вызывало эмоциональное восхищение, и надо ему поклониться. Чтобы наша эмоциональная потребность не превратилась в вот это вот эмоциональное восхищение, как мы с вами сказали, поэтому в храме и были даны четкие законы, которым должен был придерживаться каждый человек. Например, жертвоприношения приносили только коаним, мы только наблюдали со стороны и так далее. То есть были четкие законы, которые сдерживали наши вот эти вот эмоциональные порывы, не давали им скатиться в язычество. Поэтому, с одной стороны, у нас была очень сильная эмоциональная связь со Всевышним, с другой стороны, не было этой опасности, что мы скатимся в язычество, не было этой опасности, что мы, наоборот, потеряемся и так далее. Поэтому мнение Рамбама, как мы уже с вами сказали, оно намного более рационально, оно намного более, скажем так, намного более понятно нам, современным людям, которое заключается в том, что не Всевышнему нужны жертвы. Богу не нужны жертвы. Они нужны нам. Жертвоприношение нужно нам. Поэтому, естественно, если мы с вами спросили, почему есть такая вот нестыковка в самом Рамбаме, ответ очень простой, потому что Рамбам правильно говорит, что любой человек, будь то Каин и Эвель, вот мы возвращаемся к вопросам Рамбана, будь то Каин и Эвель, почему они принесли жертвоприношение, почему Ноах принес жертвоприношение и так далее. Потому что принесение жертвоприношения, как мы с вами сказали, это потребность, психологическая, эмоциональная потребность каждого человека. Она существует и есть для того, чтобы человек не скатился к язычеству. Поэтому и Каин, и Эвель, и Ноах, они принесли жертву ради единого Всевышнего, и тем самым образом они правильно дали, вот это вот, правильно дали излиться вот этому вот своему порыву, правильно дали вот, проявиться этому порыву, психологическому, вот этому вот эмоциональному порыву и так далее. Поэтому понятно, что почему на жертвах приношения держится мир, как пишет Рамбам в своих законах. И поэтому понятно также, первый вопрос Рамбам, почему жертвоприношение, как он назвал, это в удовлетворение Всевышнему. Потому что да, это единственная возможность наша дать эмоциям, если жертвоприношение приносится правильно и в мешкане, дать эмоциям проявиться правильно, не опасаясь последствий того, что мы потеряем над ними контроль и скатимся в язычество. Поэтому естественно, что жертвоприношение это важнейшая часть иудаизма, важнейшая часть еврейства и важнейшее наше служение Всевышнему. Треть, почти треть Торы посвящена жертвоприношению. Это естественно, что это наиболее важная часть. И по мнению Рамбама тоже. А то, что почему приводится именно из этих животных, с которых мы приводим, там Рамбам поясняет, что эти, опять же, это были те самые рамки, которые были направлены на то, чтобы эмоции проявлялись правильно. Поэтому приносили именно из тех животных, которые являлись богами для других племен, которые жили вокруг нас. Но не это является самой причиной жертвоприношения. Окей, надеюсь, что всем было все понятно. Надеюсь, что всем все понятно. И если нет, можете задавать вопросы. И Безрат Ашем, мы с вами увидимся на следующей неделе. Продолжим дальше разбирать тему Рамбама.
Спасибо большое, рав Даниэль, за интересный вопрос. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы в чат. Есть поднятые руки. Давайте разрешим говорить. Анна, пожалуйста.
Шалом, уважаемый раввин. Настолько ваши уроки захватили, я даже стихотворение написала о Рамбаме благодаря вашим урокам и разместила на сайте. Ну, вам не передали, но оно не короткое, действительно. Вы, это благодарность вам большая. У меня вопрос такой, эмоциональная связь отсутствует, это понятно. А как вы поясните вопрос? Видеть руку Творца в каждом проявлении своей жизни, вот события жизни, это не эмоциональная связь, а определенная, именно разумная делать выводы только разумом, фиксируя какие-то факты. Ну, как бы это звучит странно, но...
Видите, да, в основном, да, вы правильно говорите, что у нас сегодня, вот я, может быть, забыл подчеркнуть это, но у нас сегодня единственная связь, которая может быть со Всевышним, только рациональная связь. То, что вы говорите, что нам говорят мудрецы, что мы во всем должны видеть Творца, это имеется в виду, что мы должны настроить свое сознание на то, что во всех происходящих мы видели Творца. Да, но опять же, конечно, есть сегодня эмоциональная связь, но это не такая, не то самое, что было во время храма, это не то самое, вот эта вот сильная и мощная связь, которая была во время храма. Она сегодня намного более рациональна и намного более, ну, грубо говоря, сухая, технически сухая, скажем так. Поэтому, да, ее не хватает. То, что вы говорите, это надо иметь в виду направить в
свое сознание. Это верно, да, видеть во всем руку Творца. Ну, не зацикливаться, конечно, на этом, потому что, ну, как бы и не афишировать это, потому что не все люди готовы это воспринять. Но только факты, фиксируя разумом, никаких эмоций. Ну, в смысле, мы не способны просто.
Нет, эмоции можно проявлять, но они должны быть ведомые разумом, и поэтому надо их очень тщательно контролировать. И это очень нелегко. То есть, если чтобы во время храма мы могли свободно их проявлять, скажем так, сейчас это далеко не легко, это очень тяжелая работа.
Спасибо большое.
Спасибо, Анна. Присылайте нам в чат ваше стихотворение. Мы с удовольствием прочтем. Да, и передадим
Раву. Сейчас я его пришлю.
Спасибо. Рав Даниэль, думаю, сейчас эмоциональная связь происходит у нас через уроки на Толдот.ру. Можно так это воспринимать, правда, тоже?
Но я надеюсь очень, что не это рациональная связь, но можно сказать про эмоциональную тоже, да. Надеюсь.
Пожалуйста, Татьяна, я вам разрешаю включить микрофон.
Спасибо. Спасибо большое за уроки ваши. У меня вопрос такой. Ассоциация с овцы, с Египтом, да, для нас это как-то очень странно. И все это так уже устарело, и потерялась эта связь для нас. То есть если говорить о жертвоприношении, как бы против какого-то преклонения каким-то идолам, то не должны ли мы подумать о каких-то других символах? Например, там, если люди поклоняются, ну, не поклоняются, но слишком зациклены на деньгах, то, может быть, нужно цедака, это хорошее жертвоприношение. Но проливать кровь овцы с какой стати? Почему? Для меня это совершенно как бы, ну, не только для меня, для всех, для нас, я думаю, ассоциация уже пропала, понятно?
Я вам скажу такую вещь, что сегодня изменилось практически все в нашем мире. То есть надо понять такую вещь, когда они в то время приносили овцу, овца для них это был, ну, грубо говоря, наш шницель. Только мы сегодня открываем морозилку, достаем оттуда мороженый шницель и его жарим там в духовке или на сковородке и так далее. В то время овца это была неотъемлемая часть их еды. И то, что если бы сегодня, допустим, теоретически, если бы Тора была дана сегодня, она бы нам сказала, покупая пакет шницеля, там часть этого шницеля отнеси в храм и так далее, и так далее. Сегодня это звучит, конечно, немного по-другому, потому что вы правы, да, мы сегодня живем в другом мире, и наше отношение к овцам приносить специально овцу, которую зарезают, но практически это, да, вы правы, но надо понять такую вещь, что после того, как это служение уже стало как служением, оно и есть служение. Главная цель этому дать, как я уже сказал, правильно излить свою душу и правильно воспринять это. Несмотря на то, что я с вами согласен, что сегодня это может как-то дико звучать, потому что изменилась экономика, изменилась экономическая система, изменилось все. То есть мы сегодня, покупая шницель, опять же, никогда не видели ту курицу, из которой он сделан. Когда мы сегодня покупаем сосиски или колбасу, мы никогда не видели то животное, из которого это сделано. Мы уже покупаем готовые продукты. Поэтому отнести овцу в храм для нас это как бы такой, о, ужас, зачем овечку убивать. Но практически мы их убиваем так же, когда кушаем сосиски, как же кушаем колбасу, и когда кушаем любой другой мясной продукт, где бы это ни было и так далее. Я с вами согласен, что это такой определенный психологический порог, который, если это увидеть своими глазами, это просто как-то вызывает возмущение и так далее. Я согласен с вами, да, конечно. Посмотрим, что могу вам сказать.
Спасибо большое, Татьяна. И тогда, наверное, можно было видеть это. Сейчас же нам ничего не видно, у нас нет никакой связи, да, тоже так получается. Мы не можем сказать ничего. Если мы слепы, да. Батшева, пожалуйста, можете включить микрофон. Следующий вопрос.
Здравствуйте. Вот, да, это, конечно, то, что и видишь там, и еще это получалось как бы все торжественно. Проводилось в святом храме, конечно же. Но у меня вопрос другой. И если убийства происходили там, где был святой храм, когда еврей убивал пророков, как же тогда нам здесь, в нынешнем поколении, исправляться, если мы вообще далеки от того, что тогда были коины и вообще да, люди Израиля? Вот это вот немножко... Когда я услышала, как одна Рэббитсон недавно говорила на 9 Ава о том, что происходили убийства недалеко от храма, это вообще даже уму непостижимо, тогда что нам говорить?
Смотрите, мы можем из этого учить простой урок, что человек, который теряет моральные границы, моральные принципы свои, его ничто не остановит. Он способен совершить самое ужасное преступление, в самом святом месте, которое только можно себе представить. Тот период, когда происходили эти убийства, когда происходила гражданская война, которая предшествовала вот разрушению второго храма, и то же самое, что и предшествовало разрушению первого храма, это когда еврейский народ именно потерял по разным причинам, это долгая история, но он потерял границы моральным принципам. И это доходит до того, что человек просто теряет все границы, конечно. Мы должны от этого учить опасность, которая лежит в нашем неконтролируемом нами мире и так далее. То есть мы должны контролировать свои амбиции, мы должны контролировать свои качества. Для того, чтобы не повторить, вы совершенно правильно говорите, то есть эта ситуация с храмом нас учит, что даже когда была очень сильная эмоциональная связь со Всевышним, все равно это у человека есть выбор. Если он решил вести себя подло, если он решил вести себя мерзко, он будет вести себя мерзко даже тогда, когда вот у него будет очень мощная и эмоциональная связь. Знаете, есть у мудрецов очень интересное высказывание такое. Они говорят про разных антигероев, скажем так, да, в Торе, там, Паро, Авимелех и так далее. Они говорят про них, он икирет буров и ткавен лимродба. То есть он знал и осознал Всевышнего и все равно намеревался бунтовать против него. То есть мы привыкли к тому, что люди нарушают запреты Торы или люди нарушают какие-то моральные принципы, когда они с ними не знакомы, когда они с ними их не знают, они с ними не знакомы и так далее. Но есть другая ситуация. Есть ситуация, когда человек знает о существовании Всевышнего, человек понимает о существовании Всевышнего. У него есть даже, может быть, эмоциональная связь со Всевышним. Но это ни в коем случае, к сожалению, не мешает ему быть плохим человеком. Это то, что было во время храма. Сегодня мы должны, конечно, сегодня наша работа очень тяжелая, и мы должны еще больше себя контролировать, потому что у нас нет вот этой эмоциональной связи.
Спасибо, рав Даниил. Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, Ирена, мы вам дали возможность включить микрофон.
А, спасибо. Ну, как всегда, улетаешь с вашей лекции, знаете, как петля Нестера. Улетаешь, такие петли, а потом бух, вопрос. Значит, я прошу вас, знаете, что откорректировать, знаете, как там, only for you, Mary, насчет каббалы и мистики, потому что, знаете, ну, я вот когда там очень много, ну, немного, есть пару человек, которые, ну, вот именно каббало, есть же, знаете, люди, которые, раввины, которых, ну, лучше разбираются в каббале, или которые очень не любят, когда кто-то вот, типа, выдается за каббалистов, и всегда говорят, понимаете, это же не наука, что они говорят, и все, это же часть Торы. И очень трепетно относятся к этому, даже если не знают, то есть с уважением, и то, что это часть Торы, и поэтому она более сложная, поэтому ее изучают и позже, то есть уже там к 40 годам, да, и сегодня она стала более доступна, как бы, потому что двигаемся, так сказать, к Машеху. Или он к нам. Вот, поэтому вы так, я ужасно уважаю ваше мнение и лекцию вашу обожнюю.
Смотрите, да, я хочу подчеркнуть простую вещь.
Да, чтобы это... Мне очень понравилось ваше, вот извините, я просто хочу сказать, вот ваше объяснение мне понравилось, но хотелось бы так, знаете, как бы все-таки, ну, это действительно, ну, так как вы сказали, это одно, можно сказать, вот, чтобы не было так, вот я, например, когда мой сын говорит, каббала это, сумма, что это как, вот, как говорите, мистика, вот не хотелось бы, чтобы все-таки, ну, можно станет тому, что да, это часть Торы. Да,
у нас сегодня принято почему-то к мистике относиться негативно. Мистика считается чушь какая-то. Нет, я ни в коем случае этого не имел в виду. Я подчеркиваю это ни в коем случае. Если кто-то так это понял, нет. Я отрицаюсь от этого. Ни в коем случае этого не имел в виду. Я говорю, отношусь к мистике как дополнительному источнику информации, которая не подлежит рациональному, анализу. Мистика может браться из разных мест. Она может быть передаваться традицией, она может передаваться, как я уже сказал, догмой, то есть какой-то авторитет мне что-то передал и так далее. Это как бы еще один источник получения информации. Ни в коем случае не отношусь к мистике как что-то негативное, если оно не отводит нас от веры в единого Всевышнего и так далее. Да? То есть это поэтому, если это мистика, у нее, то есть как мы можем проверить верность мистики, убедившись в ее источниках? убедившись в ее традиции. Если у меня есть достоверные источники, достоверная традиция, тогда мистика и информация, которую мне дает мистика, это совершенно правильно. Ну, это вещь, это дополнительный источник информации. Ни в коем случае ничего плохого в этом. Кто я такой, чтобы что-то говорить против кабалы? Ни в коем случае. Я просто говорю, что я привел разницу в том, что в отличие от рационализма, мистика не подлежит рациональному анализу. И поэтому, если привожу какой-то довод там, с кабалы, что там, какой-то поступок воссоединяет духовные мира, я не могу там, привести какие-то споры, доказательства, какие-то там, утверждения и так далее, и так далее. Нет, я могу привести вот такой-то источник, который я на него полагаюсь, авторитетный источник. Мне говорит то-то и то-то, я ему верю. Или это традиция такая, или это какой-то источник такой. Но ничего здесь ни в коем случае негативного нету, и это еще один из источников получения информации.
Спасибо большое.
А можно вопрос? Вообще, женщина может, например, быть женщиной в одной жизни, а в другой женщине мужчиной наоборот? Или по, как называется, гигуль, это невозможно?
Смотрите, вы сейчас вошли в тему, что такое гильгуль. То есть вам по-простому понятно, что еврейство придерживается понятием, таким понятием, как гильгуль. Это тоже большой спор между рационалистами и мистикой. С точки зрения Рав Садия Гаон, с точки зрения многих раввинов, Рамбам, его сын Рамбам, Раби Авраам бен Маймон, с точки зрения таких вот, как Рош, как Раби Хаздай Крискас и так далее. Очень большое количество наших рационалистов, больших раввинов, основ евреев, которые не согласны с реинкарнацией, не согласны с переселением душ. Опять же, это спор между мистикой и рационализмом. И Рав Садия Гаон даже утверждает то, что переселение душ – это вещь, которая далека от иудаизма, она пришла совсем неправильными путями. Опять же, этот спор, который существует среди подхода мистиков и подходом рационалистов и так далее. Поэтому с точки зрения гильгуль, я не знаю, я никогда это не разбирался и никогда это глубоко так не изучал. Не знаю, надо спросить того, кто это разбирается в этом.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Есть вопрос в чате от Авиталь. Она хочет понять стиру, что в Шульхан Арухе, если она не ошибается, написала, что написано, что молиться надо так, чтобы слышать себя. В каббалистической книге Кохле Исраэль написано, что молитва, которая не слышна, не принимается.
Не слышна кем? Не слышна кем? Я не знаю. Может быть, там и имеется в виду слышна собой. Смотрите, еврей на сегодняшний день – это тот, кто идет по Шульхан Аруху. Это уже мудрецы, которые были поколения после Шульхан Аруха, постановили. Шульхан Арух – это основа всех еврейских законов. Есть определенные места, где Каббала согласна или не согласна с Шульхан Арухом. Но в основном, в своей массе, Шульхан Арух – это основа всех наших законов. И поэтому мы в основном по-простому идем как Шульхан Арух. И поэтому здесь вопроса нету. Есть какая-то каббалистическая книга, может, так и написана, но по закону мы идем по Шульхан Арух. Без сомнений. Да. То есть это книга общепринята всеми, и в этом есть сегодня разница между ортодоксальным иудаизмом и реформизмом, и консерватизмом, и всякими другими там отраслями иудаизма. Они не приняли Шульхан Арух, а мы идем сугубо по Шульхан Арух.
Рав Даниэль, а Виталь, которая задала вопрос, я даю ей возможность включить микрофон. А Виталь? Иногда вопросы я зачитываю, может быть, не с тем смыслом.
О, сейчас, да, спасибо. Была возможность, потом она исчезла. Вы, в принципе, ответили, Рав Даниэль, конечно, да? Но вообще это общая такая вот... Ну, вы хорошо ответили, спасибо, конечно. Вот есть четыре уровня понимания Торы, да, они все немножко разные, а Валя, они все, каждый дополняет, да, как бы, да? Потому что вот здесь, например, мне не совсем это понятно. То есть мне кажется, не совсем было верно прочитано, да, то есть в Шульхан Арухе написано, что да, нужно себя слышать. А ну, вот, в Хокле Исраэль он пишет, что если слышна молитва, ее не принимают. И как бы это непонятно. Может быть, слышна кому-то там другому, да? Я не знаю. Ну, вообще, это общее как бы такое, да? Вот когда встречаются такие небольшие...
Смотрите, я не знаю, о чем писал Хокле Исраэль. Я не знаю эту книжку, честно вам скажу. Я не знаю, о чем именно он писал. Взор, там, но если есть какая-то нестыковка между Шульхан Арухом и какой бы то ни было другой книгой, кроме как Рамо, мы Ашкеназы идем по Рамо, то есть я имею в виду всю совокупность Шульхан Арух, да, это Шульхан Арух, Рамо, комментаторы на Шульхан Арух и так далее. Если есть какая-то нестыковка с этим, в основном, по-простому, мы идем как Шульхан Арух. Если у вас есть какой-то раввин, который сказал, что здесь есть какое-то исключение, или кто-нибудь такой, тогда можно идти по этому исключению. Но по-простому, по умолчанию, иудаизм – это Шульхан Арух. И если, даже если есть какая-то нестыковка, мы идем только по Шульхан Арух. Я не знаю книжку «Хокле Исраэль», я не знаю, что там написано, я не знаю этого автора, я не знаю, кто он, но в всяком случае всегда придерживайтесь простому правилу. И иудаизм по умолчанию, есть, может быть, и разные исключения, но в основном по умолчанию это только Шульхан Арух.
Ну а вообще, что это может означать? Это же что-то означает, самой не решать, да, надо спросить.
Я не знаю. Я не знаю эту книжку, чтобы вам что-то помочь в этом, не знаю.
Ну, спасибо большое.
Спасибо вам, Авиталь. Пожалуйста, Светлана.
Здравствуйте. Я первый раз слушаю лекцию. Это мне очень лекция понравилась. Большое вам спасибо. У меня вот такой вопрос. Вот человек молится утром, допустим, да, шахарит. И он молится с целью что-то почувствовать. То есть вот получить вот эту эмоциональную связь. У меня вот такой вопрос. Просто я слышала мнение, что в принципе мы можем связаться с Всевышним. То есть это реально существует какой-то ответ. Мы не можем стать пророками, это не наш уровень. Ведь еще шутка такая есть. Когда ты говоришь со Всевышним, это молитва, а когда он говорит с тобой, это шизофрения. То есть мы не можем как бы вот это сделать, но же есть люди, которые, вот, занимаясь такой духовной практикой, молясь кованой, получают какой-то, что-то получают, что-то чувствуют. Понимаете, то есть это не просто вот чисто рациональное, на рациональном уровне. Это же идет что-то, какая-то обратная связь, она должна быть. То есть как волну устраиваешь радио, да, вот найти эту, очень сложно найти эту волну. Но вот что-то же должно быть, ради чего вот как-то люди же как-то меняются духовно. Понимаете, да, что мне говорят?
Да, конечно. Смотрите, обязательно должно быть. Наша молитва, это называется «Авудаши Балев». Служение в сердце. То есть, конечно, идеальным образом это когда молитва приводит к каким-то эмоциональным ощущениям и так далее. Конечно. Только особенность молитвы заключается в том, что даже когда у меня нет этих эмоциональных ощущений, я должен молиться. Но, конечно, если молитва приводит человека к каким-то там вот чувствам эмоциональным и так далее, это прекрасно. Только проблема заключается в том, что надо очень хорошо контролировать себя, что именно эти за чувства, что именно человек здесь почувствовал. И от этих чувств, в этом проблема, то, что я сказал, что без храма от этих чувств очень легко скатиться куда-то далеко от иудаизма. Поэтому надо контролировать их. У нас сегодня нет этой свободы, скажем так, эмоционально чувствовать. Если во время храма была эта свобода, у нас сегодня этой свободы нет. Мы должны каждое наше ощущение контролировать, проверять, правильно ли оно, неправильно ли оно, и для того, чтобы не скатиться. То есть у нас нет сегодня этой свободы. Но, конечно, молитва сама, любая мицва должна у нас выработать вот эту вот любовь, чувство. Для этого мицвоты предназначены, конечно. Да, чтобы проявить.
Я хотела просто уточнить, я вот еще не совсем поняла, вы все время говорите, скатиться к идолопоклонству. Но раньше это я понимаю. Сейчас же...
Нет, сегодня это тоже. Сегодня это тоже. Мы сегодня, к сожалению, можем наблюдать огромную массу людей, которые, ведомые своими эмоциями, совершают глупости. Может быть, это не прямое идолопоклонство, как там поклоняться каким-то статуям, каким-то деревьям. Но они тоже совершают ради своих эмоций, совершают разные глупости, чуши, ведомые в своих там разных, там, не знаю, похотях, пошлостях, порывах, которые отводят их от служения единому. Смотрите, сегодня идолопоклонство, оно проявляется совсем другими образами. Например, любая другая идея, кроме служения Всевышнего, это может быть идолопоклонство. Нацизм, фашизм, патриотизм, коммунизм. Это тоже определенный вид идолопоклонства. То есть человек посвятил свою жизнь какой-то другой идее, он служит этой другой идее, и он отходит от Всевышнего, конечно, это тоже идолопоклонство. То есть человек, который служит чему-то, кроме самого Всевышнего.
Ой, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо большое за вопросы. Рав Даниэль, спасибо вам огромное, что вы так задержались с нами.
С удовольствием. Спасибо. Спасибо всем, кто задержался с нами. Это да. Не просто так в поздний час, я, к сожалению, это единственное мое свободное время, когда я могу давать. Я ценю каждого, кто здесь сидит и терпеливо слушает это, конечно. Это без вопроса, да, конечно. Каждого ценю и большое спасибо всем. И спасибо вам, и спасибо Тулдот Ишон, что предоставили эту возможность вести эти уроки. Все, всем хорошего и увидимся на следующей неделе, Безрат Ашем.